Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Своя правда». Сегодня будем говорить про текущую экономическую ситуацию в Российской Федерации, про текущее экономическое положение наше с вами. В данном случае обсудим вероятность дефолта. Высока она или все-таки не высока? Что такое технический дефолт? Стоит ли его сравнивать с событиями 98 года, потому что у многих велик соблазн? И вообще все экономические заявления последних дней тоже обсудим. С нами сегодня Игорь Лавровский, экономист. Здравствуйте, Игорь Камильевич.
Добрый вечер.
И Олег Шибанов, директор финансового центра Сколково Российской экономической школы. Олег Константинович, вас приветствуем.
Добрый вечер.
У нас есть, значит, стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва», у нас есть смски. Плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». И прямой эфир 495-7373-948. Звонки во второй половине программы будем принимать. И еще, смотрите, наш телеграм-канал «Радио «Говорит Москва», латиница в одно слово, там запущено голосование, поэтому, пожалуйста, туда тоже заходите и можете голосовать. В конце программы приведем итоги. Подведем итоги. Итак, несколько заявлений со стороны, например, господина Силуанова. Он говорит, что заявление, что Россия не может выполнить обязательства по госдолгу, не соответствует действительности. Необходимый объем средств существует. Заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание западных стран организовать искусственный дефолт России. Так, подчеркивает еще Силуанов, что Россия готова проводить оплаты в рублях по курсу ЦБ на дату платежа по выпускам еврооблигаций, выпущенных с 2018 года. Такая возможность была заложена непосредственно в эмиссионных документах, говорит Силуанов. Давайте, наверное, прям вот по алфавиту начнем. Игорь Камильевич, ваша позиция по поводу вероятности дефолта. Высока такая вероятность, невысока? Имеет ли смысл сравнивать с 98-м годом текущую ситуацию или нет? Потому что, как вы понимаете, слово «дефолт» в нашей стране — это равно ужас и кошмар. Восприятие.
Здесь термин не точный, он неправильно отражает суть ситуации. Так. Потому что дефолт — это неспособность...
Чуть поближе к микрофону, вот так.
Дефолт — это неспособность должника платить по своим обязательствам. У России такая возможность есть. То есть достаточно средств, чтобы полностью расплачиваться со своими долгами. То есть, фактически, состояния дефолта нет. То есть, в этом плане я согласен с Силуановым. То есть, западные страны организовывают искусственно такую ситуацию, когда мы не можем технически заплатить, и на этой основе они могут объявить дефолт, потому что платеж не прошел. Угу. То есть, неважно, по их собственной вине, по нашей вине, но он не поступил. Правильно?
Так.
Вот, соответственно, это ситуация технического дефолта, как сказал министр финансов наш, искусственно созданная.
Невозможность просто проведения платежа.
Да, в 98-м году это совершенно ничего общего с тем, что есть сейчас, не было. То есть тогда реально кредитоспособность России была низка.
Угу.
Вот, то есть не было таких ресурсов. Вот, поэтому сравнивать, я считаю, некорректно.
Олег Константинович?
Ну, я примерно так же считаю. Единственное, что я бы добавил, что действительно та сторона очень плотно заблокировала нам возможность расплачиваться. То есть в этом плане даже вопрос не в международных резервах. Мы готовы валютой заплатить, но нам корреспондентские счета просто заблокируют, и мы не сможем провести этот
платеж. То есть, условно, вы, например, должны мне денег, а у вас деньги есть, а я говорю, а я вам вот не дам возможность такую техническую.
Телефон, да, не дадите его, вот, и я не смогу послать. Я говорю, ну дайте телефон-то хотя бы, ну я ж послать хочу. А вы говорите, а я вас тоже посылаю.
А все-таки вот здесь больше политики или экономики? То есть зачем такой расчет, если мы можем, но нам не дают такой возможности?
Я боюсь, что я не политик, вот поэтому мне очень трудно ответить на этот вопрос. С экономической точки зрения в этом очень мало смысла.
А вы как думаете?
100% политика. Никакого экономического смысла в этом нет.
А чтобы что? Ну хорошо, политика. И чтобы что? Вот не сможем мы технический дефолт объявим. То ли по УФЗ, то ли
это,
вообще.
Это один из способов давления на Россию. То есть именно один из экономических способов оказания политического давления на Россию.
Ну, важно понимать просто, хорошо, вот на нас надавили, технический дефолт, например, состоялся, а что дальше-то? В Аргентине, если я не ошибаюсь, там дефолт происходит с довольно завидной регулярностью. Но страна как бы, ну, существует и продолжает.
Ну, вы же слышали заявление представителей украинского руководства о том, что они надеются получить эти деньги.
Да, конечно. Ну, я понимаю, о чем вы говорите.
Но здесь возникает вопрос. Это их собственная фантазия? Или они получили сигнал, что им могут заплатить за
эти
деньги? То есть
они проводники. Проводники текущего
положения. То есть искусственно созданная ситуация, когда деньги заблокированы для того, чтобы потом использовать их для чего-то другого. Угу. Вот. То есть это больше похоже на арест в обеспечении иска, да?
А, я поняла вас. Да. Исполнительный лист выдают.
Что-то вроде, да.
Поняла. Ну, хорошо. А, Олег Константинович, ну, допустим, объявляю технический дефолт. Ну, вот, допустим. И что здесь делается? Страх и ужас?
Да нет, внутри страны ничего не происходит такого уж существенного. Понимаете, где нам важна эта кредитоспособность? Для того, чтобы в будущем государство или компании могли выходить на международные рынки и занимать инвесторов. Насколько скоро наступит это время, когда нам это будет необходимо? У Аргентины это время наступает постоянно. Аргентина действительно все любит. Три дефолта в 21 веке, ну, подумаешь. Но инвесторы действительно забывчивы, с одной стороны. Они способны, как только что-то случится и никакой политики на арене нет, возвращаться сразу из экономических соображений, а с другой стороны, ну, для России сейчас, видимо, политика играет гораздо более существенную роль, я имею в виду, со стороны наших внешних партнеров, и поэтому, насколько для нас важно, что нас исключат из международного рынка капитала, нас так исключили. В этом плане, насколько Россия будет страдать дополнительно от вот этого технического дефолта, острый вопрос, скорее, будут ли пытаться наложить какой-нибудь там арест на имущество России за рубежом, потому что мы же не расплатились по своим обязательствам, значит, можно пытаться. Им помню прекрасную историю 90-х еще годов, когда после объявления дефолтов за российским имуществом по всему миру гонялись. То есть здесь было такое, что пытались арестовывать. Вот этого я бы немножко опасался.
Игорь Камильевич, а я правильно понимаю, что невозможность платить нам означает, что мы становимся как бы условно токсичным государством для инвестиций и как будто бы неблагонадежным заемщиком? С другой стороны, я помню заявление главы Всемирного банка буквально пару или тройку месяцев назад, который говорил, что у Российской Федерации беспрецедентная ситуация, государство там с одним из самых низких внешних долгов. И поэтому, в общем-то, это и неплохо. То есть, да, мы не живем в долг, но при этом, если даже мы не платим по этим долгам, то здесь как бы работа на перспективу, инвесторы резко забудут, что здесь политика, и не будут к нам приходить, не будут нам деньги давать.
Ну, вы знаете, Россия вообще странное государство.
Как интересно вы говорите. Так.
Да, то есть ведет себя как бедное государство, являясь государством богатым.
Поясните. Можно жить в долг, а мы не живем.
Можно жить в долг самим себе. Мы не берем в долг у самих себя. Вот Америка является крупнейшим инвестором в мире.
Они печатают деньги, да, без перерыва.
99%, или я не знаю, сколько там, 97% всех их инвестиций, это их внутренние инвестиции.
Так. Вот. В принципе, мы можем так же.
Конечно.
А как же у нас, говорит, а инфляция?
Какая инфляция? Регулируйте инфляцию.
А вот это интересно, кстати, Олег Константинович.
Ну, нам посложнее ровно потому, что у нас рынки немножко другие. Вот американский рынок чем выделяется вообще среди всех, даже не только развитых рынков, тем, что они... Основная масса привлечения капитала, в принципе. То есть, когда вы думаете о том, какой процент рынка акций по капитализации американский составляет от мирового, ну, это около 50% все время колебания. Когда вы думаете, сколько привлечения в мире через долларовые именно займы или облигации, это массово больше 70% для трансграничных платежей. В этом плане, к сожалению, у доллара просто выделенная позиция в мире, но я совершенно согласен, что в ближайшие годы внутренние займы, в том числе государства, будут вполне себе рабочим инструментом, который бы позволял инвестировать.
Я хочу просто вот, ну, простой вопрос себе задать. Вот, когда российская экономика больше или меньше американской? Вы, конечно, скажете, что намного меньше.
Да? Смотря по каким показателям смотреть.
Вот, и с каким годом сравнивать.
Ну да, конечно.
То есть я уверен, что российская экономика гораздо больше американской экономики 1973 года.
Конечно.
Когда американцы преспокойно выпускали свои обязательства, покупали свои собственные долги и за счет этого инвестировали в свою экономику. Угу. То есть это были экономики сравнимого масштаба, но которые финансируются совершенно по-разному. Американцы финансировали за счет собственных источников.
Так.
Да? За счет источников чего? Источника ликвидности. У них источник ликвидности свой. У нас источник ликвидности внешний, как у какой-то нищей страны-экспортера.
Молимся на доллар, хотите сказать.
Да, то есть мы, еще раз, живем как банановая республика, которая продала бананы за доллары, выпустила свою местную денежку и за счет этого живет. Вот. Хотя по своим ресурсам, по размеру экономики, мы крупная страна и богатая, которая может жить как богатые страны, финансируя сама себя.
Олег Константинович, это проблема монетаристского подхода?
Ну, вы знаете, у меня немножко другой взгляд по той простой причине, что корпоративного-то долга и облигационного, и займов у банков у нас много. Угу. Здесь речь идет о том, что у нас государственный долг довольно низкий. Вот это действительно нас довольно сильно отличает от многих стран, но мы все-таки немножко в другой лиге. То есть мы скорее среди развивающихся экономик пока еще по благосостоянию, а не среди развитых. Поэтому насколько нам легко госдолг уверенно увеличивать, это вопрос. Но в чем я совершенно согласен, это в том, что на фоне большого фонда национального благосостояния здесь много вопросов, надо ли занимать, может быть, эти деньги надо научиться было как-то использовать. Да, это очень тонкий вопрос, то есть здесь на него нет у меня хорошего и однозначного ответа.
А тогда я вот вам эстафетную палочку, Игорь Камильевич, это проблема монетаристского подхода нашего, исключительно бухгалтерского?
С одной стороны, и здесь, я думаю, что здесь это сложная проблема, она где-то ментальная проблема, где-то историческая. То есть, когда в 90-м году рухнула советская экономика, был очень велик риск гиперинфляции, причем такой жестокой гиперинфляции, а-ля там, в Германии там, после Первой мировой войны.
Ага, хорошо.
Так. Вот. И решили зацепиться за доллар. Если помните, какое-то время у нас доллары ходили наравне с рублями.
Я помню, народ даже рестораны помню, УЕ, условно, единицы,
да,
и доллары,
да, да,
все,
да,
это я помню.
Все это
тоже,
ходило, да,
да.
То есть доллар в этом случае послужил стабилизатором внутреннего денежного обращения.
Но потом мы продолжили на него молиться.
У потом нас даже получилось так, тоже, что постепенно вытеснили доллар из внутреннего обращения, но доллар как основание эмиссии никуда не делся.
Как, в общем-то, во всех постсоветских республиках, да, кстати. Там все, да, думают в своей валюте, точнее, расплачивают в своей валюте, а думают в долларе.
То есть вот бухгалтерию вообще мало кто понимает. А бухгалтерию там Центробанка вообще еще меньше людей понимают. То есть, что такое имитировать деньги? Это значит, это бухгалтерская транзакция. Угу. То есть, выпущенные деньги – это пассив Центробанка, а то, за что они, так сказать, затрачены, что куплено – это актив.
Так.
Вот. Самое простое, что можно сделать – в смысле эмиссии, это покупать иностранную валюту. Что и делается. Самое простое.
Но это же хорошо. Мы привыкли, мы думали, что мы в условиях глобализации, глобализированной экономики и так далее, все связано друг с дружкой. Но в итоге сейчас, по сути, что мы имеем? Во-первых, замороженные 300 миллиардов долларов. Тоже вопрос. Кадровые решения должны на эту тему какие-то приниматься, Олег Константинович?
Ну, кадровые я не знаю, опять я не человек, который кадровыми решениями занимается.
То есть вот последствия какие вот от этой заморозки?
Ну, для страны в целом, да, довольно негативные, потому что валютный курс, конечно, у нас гораздо на более низкой отметке теперь остановился. Вот эти 115-120 рублей за доллар – это многовато. Если бы у нас были доступны золотовалютные международные резервы для внутренних операций, мы бы, конечно, в районе 90 скорее курс увидели, я думаю. Угу. Вот, но, понимаете, кадровые, не знаю, не мне решать, но объективно это было трудно представить. То есть, если вы смотрите на то, насколько вообще заморозка это быстрый или медленный процесс для многих других стран, то увидите, что у Ирана, Венесуэлы и многих других замечательных территорий вот реакция международных партнеров заняла очень долгое время. И как бы нормально подойти к Центральному банку российскому и сказать буквально за пару дней, что ого, мы вас сейчас заморозим, это очень нестандартно. И это неожиданная ситуация. Да. Мало кто думал, что такую смелость на себя наши партнеры возьмут. Поэтому я бы сказал, что для будущего развития того, как работают центральные банки, это крайне важный прецедент. А насколько надо было хранить в долларах и евро, но они наши операционные валюты для, например, импорта и экспорта и разных заемных операций наших компаний. Поэтому переходить только на другие валюты, на юани или монетарное золото, тяжеловато было.
Игорь Камильевич, а вы как думаете по поводу и кадровых решений, и того, что это значит
для... По поводу кадровых, но я думаю, что искать козлов отпущения, это интересно, но непродуктивно.
Ну, это же выводы, какие-то надо выводы из этого
делать. Ну, здесь вот я согласен с коллегой абсолютно, что, во-первых, ведь вы посмотрите на структуру по странам, где эти деньги, где эти золотовалютные резервы хранились и хранятся, да? То есть сделано было очень много. То есть большая часть была переведена в золото, большая часть была переведена в юани, выведены из контроля западных регуляторов. Вот, что осталось? Да, причем Соединенные Штаты — это не крупнейший держатель.
Это известный факт,
вот. Да. То есть нас, собственно, больше всех здесь ударила Франция сильнее всего. То, что там самая большая доля из западных стран.
Только бизнес. Вот. Ничего больше.
И теперь, ну, вот мне кажется, что сейчас это даже не важно. В смысле кадров. Это невозможно было. Да, невозможно было предугадать, что уложат лицом вниз и Францию, и Японию, где тоже значительная доля.
Мы недооценивали, наверное, как бы вот это степени глобализации и...
Степени политического контроля, Соединенных,
да,
Штатов над центробанками Франции и Японии.
Угу. Так. Но и в итоге мы забываем про эти деньги? То есть вы согласны с утверждением?
Я не согласен, что забываем. Я люблю бухгалтерию. То есть, если кто-то заморозил мои активы, так, первый вопрос, что я могу заморозить?
А, ответка какая-то должна быть на это.
Просто баланс.
Угу. Ну, а что это принципиально меняет? Мы просто вот, хорошо, мы не делаем кадровых выводов, что мы кто-то там не досмотрел и кто-то там недооценил риск.
Сейчас не об этом
рисков
надо думать. Нужно думать, какая может быть контрполитика для того, чтобы компенсировать свои потери, как улучшить свой бухгалтерский баланс.
Есть варианты?
Ну, почему нет?
Ну, вот прям коротко,
потом самый число, первый, да, вариант, он уже реализуется. И мы как раз его сегодня обсуждаем, что...
Угу. Технический дефолт, фактически.
Да. Угу. То есть мы не платим. Пожалуйста, берите рубли, но тогда получается, что вы размораживаете наши активы, да?
Да.
Да. Очень хороший вариант, кстати.
И мы валюту экономим.
Вот. То есть у нас что находится в нашем, так сказать, под нашим контролем? Под нашим контролем находится то, что мы должны им.
Конечно.
И плюс то, чем они владеют у нас.
А равнозначны ли гипотетические потери?
Мы владеем большими суммами, чем у нас заморозили.
Ага, и для них это важно.
Для них это очень важно. И там нервозность растет по этому поводу.
Олег Константинович?
Вот опять, я не юрист и не политик, и, к сожалению, в обоих случаях выступаю просто как гражданин. Как гражданин я, как каждый раз, прошу помнить о том, что ответка ответками, но всегда есть возможность получить ответку на ответку, да. Когда мы думаем о том, сколько здесь иностранцы держат активов у нас в России, эти активы довольно большие, но когда мы думаем, сколько российские компании держат активов за границей и сколько там есть всего купленного за долгие годы или даже на счетах лежащего, слишком много. Если это будут морозить, мы, конечно, потеряем в итоге больше, чем можем получить при всей теоретической условной национализации, о которой сейчас обсуждается. Поэтому я бы был осторожен, плюс мы прекрасно понимаем, что национализация — это такой решающий шаг. То есть вот внешнее управление, как мне юристы объясняли, это одно, а передача в другие руки — это все-таки немножко другое, и это вызовет, возможно, ответную реакцию, которая нам тоже будет не близка.
Ну хорошо, а в части того, что технический дефолт как ответ на заморозку 300 миллиардов долларов?
Вот понимаете, вот здесь я тоже что-то до конца-то не понимаю.
Ну как бы валюту, экономим валюту, да, да.
Ну, совсем простая, у меня логика простая. Во-первых, в некоторых выпусках действительно была встроена возможность платить рублями после вот всей этой истории с Русалом, когда стало понятно, что в общем санкции на долларовые расчеты могут вводить как угодно. Поэтому в последних выпусках рублями мы можем даже рассчитываться по курсу, это наше право, это нормально.
Да.
Что касается предыдущих выпусков, в которых все-таки не рубли, а купоны, значит, валютные, тут, не знаю, тут все-таки сильно зависит от того, как это юридически обосновано. И я думаю, что Министерство финансов делает абсолютно юридически обоснованные шаги. Поэтому мне кажется, что это не наша ответка. Мы не говорим, мы не будем платить. Мы говорим, да, конечно, мы платим. Пожалуйста, пожалуйста, заберите. Просто мы, выполняя свои обязательства, подразумеваем, что вы как бы будете их правильно воспринимать.
А наши слушатели говорят, сейчас скажут, должник же может безналом оплатить, как и наличными. Невозможность оплатить безналом не исключает оплату в натуральном виде. Разве нет, наш слушатель спрашивает, Игорь Камильевич?
В натуральном виде это как? Я хотел бы увидеть вот 40 миллиардов долларов в грузовиках. Для начала надо их купить у них, слушайте. Они не хотят их нам продавать.
Не хотят, это правда.
Мы не можем свои грузовики вот этим налом заполнить просто физически.
А в чем-то другом имите, не знаю, золото? Металл? Нет?
А смысл? Ну, нет, рублями никакого. Же отдаем по-честному,
конечно,
по курсу.
Да.
То ну, есть, как будто бы золото стоит дороже, чем рубли.
Нет, ну, золото... Это смотря сколько грамм, подождите. Как бы так...
7 тысяч рублей, по-моему, грамм сейчас стоит. Да, так.
И вот однозначно с вами согласен. То есть это очень сложный юридический торг, танец такой, знаете. И вы посмотрите, что они делают. Они замораживают.
Ну да,
они не
экспроприируют, да, замораживают.
Поэтому мы говорим, что мы будем вводить внешнее управление, что мы будем рассматривать это. Я думаю, если они начнут отнимать, тогда мы, наверное, тоже начнем отнимать. Ну,
то есть мы сейчас думаем, кто первый дрогнет, кто первый моргнет,
конечно,
пока,
да,
это так
абсолютно.
Выглядит.
И потом, пока идут военные действия, никто ничего не будет предпринимать, потому что, ну, неизвестно, чем это все закончится, правильно?
Но вы считаете, что как раз политика как бы в ожидании здесь, а не идти ва-банк самим и первым, это верная тактика?
Абсолютно.
Олег Константинович.
Ну, в переговорном процессе, как только вы полностью раскрыли свою позицию, вы потеряли.
Да, это покер такой.
А, это все-таки покер.
Страшный покер,
просто,
да.
Как кажется, на самом деле, ну, мне так видится, и мы со специалистами по санкциям тоже беседовали очень много в эфире. Они говорят, что есть некая инерция мышления западного мира в отношении Российской Федерации. То есть мы им сейчас отрубаем финансирование, значит, не даем пользоваться, покупать право, покупать люксовые товары и так далее. То есть унижаем потреблением, отсутствием потребления. И тогда как будто бы это все поменяется, и все. Но это как бы вот политика впереди экономики. Это инерция, как вы считаете?
Слушайте, мышление? Но они хотели бы в это верить.
Но
им кажется, что, да, им кажется, что мир состоит из таких марионеток, которые за ниточки можно дергать, как им хочется.
Давайте после новостей продолжим. Игорь Лавровский с нами, экономист. Олег Шибанов, директор финансового центра Сколково Российской экономической школы. Товарищи, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» есть два голосования. Смотрите, что вы делаете с деньгами в текущей ситуации? Сберегаете, тратите, у меня нет денег. Второе голосование. Нынешнее экономическое положение страны внушает вам оптимизм, вызывает у вас страх, никак вообще вас не затрагивает. Заходите в телегу, голосуйте, стрим продолжается. После новостей активнее к вашим вопросам.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17.36, столица, программа «Своя правда», у микрофона Евгения Волгина, Игорь Лавровский с нами, экономист, и Олег Шибанов, директор финансового центра Сколково Российской экономической школы. Мы говорим про текущую экономическую ситуацию в стране, отталкивались от вероятности технического дефолта, как ответа, как выясняется, все-таки на то, что примерно половина золотовалютных резервов России была заморожена. Общий объем, еще раз напомню, это 640 миллиардов долларов, 300 миллиардов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать. Это заявление Силуанова. Еще Минэконом говорил, что исходит из того, что значительная часть иностранного бизнеса, перенастроив цепочки поставок, вернется к работе в России. Российской экономике важно сохранять рыночный характер, чтобы избежать спада экономической активности, иметь возможности быстро восстановиться. Давайте с того, что компании, вот этот вал сообщений, приостанавливает, прекращает работу, замораживает работу, не вкладывается в рекламу, но оставляет за собой, значит, необходимость и долг продолжать здесь продукты питания или одежду производить и продавать. Важно понимать, вот эта приостановка, а не уход, это связано с курсом, это связано с текущей экономической ситуацией. Но просто кажется, что многие, те же самые американские компании, работают в таких государствах, где, простите, там, ну, практически режимы похлеще, уж извините, нашего. И никто не думает про политическую составляющую. Ну, то есть, если они рисуют нас, что мы прям вурдалаки сейчас какие-то, но, простите, есть и другие режимы, где себя прекрасно там те же самые американские компании чувствуют. Игорь Камильевич.
Недооцениваем силу американского свободного рынка.
Мы
недооцениваем.
То есть
сила вся эта заключена в кулаке американского государства. То есть это такой административный ресурс, которого нет ни у кого в мире.
То есть захотел — ударил.
Захотел — убрал, захотел — дал. Вот, то есть, чтобы, ну, было понятнее, нет ни одной компании, я думаю, американской, которая инвестировала бы где-нибудь, в любой стране, не посоветовавшись с государственным департаментом.
Ну, интересно.
Они не сами это делают.
То есть,
делают.
Это не про свободный рынок вообще?
Это сказка для...
про белого бычка,
да, для туземцев.
Олег Константинович.
Ну, мне кажется, что здесь гораздо больше в этом решении политики, а потому тяжело комментировать, потому что я экономист, я не очень понимаю, как можно политические решения приплетать в каждое экономическое. Это очень нетривиально. Вот, поэтому мне кажется, что компании, которые приостанавливают, они действительно надеются вернуться, но вот вернутся ли они, это очень острый вопрос, и может так оказаться, что нет.
Могут не вернуться, хорошо. Но есть тогда по-другому спрошу, чтобы не про политику. Уходят иностранные компании, наши говорят, да не очень ты и хотел, сами булки с котлетами можем делать. Но проблема в том, что те, кто у нас делает булки с котлетами, они тут же говорят, ну если эти уходят, а мы повышаем цены. Поэтому линейно рассуждать нельзя. Почему? Это они делают потому, что, ну простите, хочется и можно, или потому что нет других вариантов?
Нет, понимаете, технологии производства в условном вот Дональд Майке, да, и условном Ремкере, значит, в этих двух сетях просто разные технологии производства. Это не шутка, это действительно очень нетривиально оказаться таким же производительным, как вот этот Дональд Мак, значит. И в этом плане, насколько вы можете или не можете позволить своим сетям быть успешными на месте старых уходящих компаний, это вообще не очевидный ответ.
Ну, уходят, например, уходят компании, не знаю, вот как раз там одежду продает. И наши... Я точно знаю, что наш реальный сектор говорит, наконец-то у нас хоть какая-нибудь ниша появляется. Но они же будут продавать сильно дороже. Вот что с этим делать?
Слушайте, но здесь это довольно детский эмоциональный подход.
Значит, про что? Про то, что будет дороже?
Нет, вот это шапка закидательства.
Ага.
Вот здесь я бы два вопроса как-то затронул. Значит,
давайте.
Вопрос первый. Это российские компании.
Да.
Конечно. Что значит российская компания куда-то уходит, я хотел бы узнать. Ее акционеры могут куда-то уходить. Но компания российская, она платит российские налоги. Там работают российские сотрудники, которые покупают российскую продукцию. Продают они российскую продукцию. С какой стати российская компания выполняет указания иностранного правительства? Можете объяснить?
Но она же как дочернее предприятие идет или нет?
Нет,
или
полностью извините, она не может нарушать законов страны, где она работает.
И поэтому реакция, гипотетическая реакция нашего руководства и нашего правительства, которое говорит, ну тогда мы к вам меры различного, начиная с прокурорского реагирования до другого, мы можем применять. И можем принудить вас к бизнесу.
Слушайте, у американцев этот вопрос не возник бы вообще. Если бы какая-нибудь Марубени или там Митсубиши что-нибудь такое начала делать непонятное.
Ну.
Вся мощь американской правовой системы обрушилась бы на них завтра.
А то есть у нас подход другой. Ну, подождите, оно сейчас успокоится. Вот. Подождите сейчас. Да.
То есть здесь это надо еще раз. Это российские компании, работающие по российским законам, и они, в принципе, не имеют права выполнять решения иностранных правительств.
Но мы же не можем их заставить продолжать работать.
Подождите, или можем? А что там, менеджмент иностранный? Они могут уехать, если им не нравится работать у нас, правильно?
То есть мы можем заставить, чтобы Макдональдс продолжал работать?
Заменить менеджмент на своих граждан, например, так. Да?
Ну, наверное, теоретически, вот. Да. Но тем более, что и булки, котлеты, как выясняется, делаются российские предприятия.
Естественно.
Да? Не из Штатов
конечно.
Возят.
Это первый вопрос, вот, который надо бы задать.
Так, а второй?
Второй вопрос. Это огромные капиталовложения. То есть тот же Макдональдс или там H&M. Это огромные машины по производству денег, которые стоят денег, больших денег. Это, если, предположим, дать фанатам шаурмы закрыть Макдональдс, знаете, что будет? Россия обеднеет на какое-то количество миллиардов долларов. То есть эта стоимость капитальная просто будет потеряна, обнулена.
Так,
и то есть вместо того, чтобы ее оставить в стране, чтобы она продолжала работать, мы ее обнулили, сами сожгли, сами на себя санкции наложили, лишились этих потоков, денежных потоков. Но это называется прострелить себе ногу, понимаете? Ага. Это глупейший вариант.
Олег Константинович, ну как мы можем заставить продолжать вести бизнес, или как это выглядит?
Вот тут вот острый момент, это действительно, что технологии и логистика очень многое в нашем мире определяют. То есть вопрос в том, кто производит, это прекрасный вопрос. Как Макдональдс сам заявлял, у него там 86% или больше, это российское сырье и все подобное.
Это, да, российские компании, да.
Вот, проблема в том, что технологии перевозки, технологии производства, технологии, как говорится, как бить по рукам тем, кто обжаривает все это, чтобы они обжаривали это правильно, а не неправильно, да, это вот нас довольно большая часть интеллектуального капитала, который есть у современных компаний, даже таких примитивных, казалось бы, как компании-пищевики. Казалось бы, примитивных, я еще раз подчеркну, потому что это вообще не примитивная штука.
Это высокотехнологичное, опять же, вот высказывание, производство, да.
Это ага. Очень высокотехнологичная история, и как бы я прекрасно понимаю, что туда надо вбухивать кучу капитала, чтобы это все заработало нормально. Поэтому, вот понимаете, когда говорится про пошив, например, да, про легкую промышленность и все остальное, конкуренция по цене в России, особенно, она очень острая. И если вы думаете, как бы заменить, если российский производитель хочет быстро заменить там уходящих итальянцев теоретически по цене заменить, конечно, можно. И шить костюмы отдельно взятым российским гражданам, которые смогут заплатить за эти дорогие костюмы, в общем-то, будут. А вот вопрос массового производства, массового вот замены там, не знаю, кого,
условный H&M, Zara,
кого
например.
Угодно.
Ну, Zara. Хорошо, та же самая Zara, пожалуйста. Это Пакистан в основном. Это Пакистан, и возятся шмотки
из Пакистана. Шьют в Пакистане.
Шьют,
а вот
да.
Дальше, смотрите, контроль качества, значит, дизайн и все остальное. Вот готов ли я носить веселые, значит, ботинки, которые, я помню, в 90-е продавали на разных развалочных рынках в Москве? Нет, не готов. Почему? Они разваливаются после месяца носки. Когда я надеваю что-то даже из Zara и H&M и так далее, они не очень хороши, не очень дороги, но они носятся, и они не теряют своего вида какое-то время.
То есть вы говорите про уровень качества замены ширпотреба.
И вот это не так легко сделать самостоятельно.
Я еще добавлю к этому.
Да.
Это то, что у многих есть иллюзия допотопная, что очень, что производство — это очень важно. Производство — это самое простое, что есть в современной экономике. Самое трудное — это продать.
Так.
Налаженные продажи, вот что представляет ценность? Налаженные продажи.
Налаженные продажи.
Хорошо, рынки предположим, H&M ушли, да. Появился как кто-то там еще.
АИБ.
АИБ. Это АИБ затратят 50 лет, чтобы достичь того же уровня продаж.
Потому что
там будет, они будут сидеть со своими дешевыми изделиями, народ будет ходить, тыкать, и не покупать и уходить. Вот и все.
Просто потому, что вот я купил рубашку в определенной сети или от определенной компании, она носится. И я знаю, что ее можно постирать, и она не пропадет. А другой, я не знаю, я им не верю.
То есть вы говорите условно про сегмент прям совсем массовый, дешевый, но относительно качественный. Мы этого не можем заменить? Или у нас нет мощностей, чтобы производить одежду в таких количествах, потому что чисто логистически из Пакистана сейчас что-то возить, это правда, но это сложно, и это связано не с военной спецоперацией, а связано, что цепочки еще во время ковида ломались.
Нет, сейчас главное сохранить именно сбыт, вот систему, машину сбыта, потому что как раз логистика производства, ее можно подстроить. Это решается, вот любого менеджера вы возьмите из Зары, скажете, друг, ты работаешь, вот, но у тебя поменяются источники поставок, ты пойди закупишь где-то в другом месте. Он пойдет, закупит, это небольшая задержка в бизнесе и все.
Ну хорошо, а как же тогда наши, я видел несколько постов в соцсети, которая сейчас, в общем, оказывается, запрещена, но неважно, несколько постов людей, у которых держат маленькие мастерские по производству одежды. Одна в Питере обувь делает, а другие здесь одежду там в Москве и еще где-то в Екатеринбурге, по-моему. И я заметила, что эти люди, они прям вдохновились, потому что они говорят, ну, сейчас-то мы сможем условно не то, что зайти в эти ниши, но мы хотя бы найдем больше чуть-чуть рынков сбыта, чем, например, два шоурума. У нас будет 20 шоурумов, и у нас начнут покупать. И качество у нас условно лучше, чем в, значит, международном шипотребе. Вот что с этими людьми? Они зря радуются?
Они просто, у них, так сказать, wishful thinking.
А, они хотели бы, чтобы
они
так
хотели
было.
Они хотели бы, чтобы так было бы. Но от их желания до реальности большое расстояние.
То есть,
то есть может оказаться так, что эти мелкие лавки будут такими же мелкими. Слушайте, ну посмотрите, вот...
Так пусть их будет много.
Это будет экономика подземного перехода. Мы хорошо познакомились в 90-х годах.
Ну да.
И из них вырос хоть один супермаркет? Да нет, конечно. Они вот как были такими, они такими и остались.
Ну, на рынок сюда, вот, пожалуйста.
А?
Рынок сюда, вот. Рынок. Что рынок мне? Остался. Ну, рынок-садовод. То есть
рынок-садовод. Это... Ну, да. Слушайте, ну, это рынок-садовод. То есть вот эта мелочь, она какая была, такая она и будет.
И все.
И все, да. То есть для того, чтобы они выросли в что-то большое, нужны совсем другие капиталы.
А нам надо, чтобы это выросло во что-то очень большое? Они же сами говорили, что признавались и люкс-сегмент, который сейчас запрещен к продаже в Российскую Федерацию. Помните, сколько скандалов? Они сжигают шмотки, потому что это просто не продается. Может быть, речь идет не о таких количествах сейчас уже?
Я думаю, что изменится российский спрос и его структура, поэтому может получиться, что действительно с люксом будет по-другому. Но понимаете, здесь же речь не про люкс. Когда мы говорим про малый и средний бизнес, даже чтобы стать средним бизнесом, надо реально выкладываться и очень сильно поймать удачу за хвост. В какой-то момент просто найти своих потребителей в большом количестве. И это очень непростая затея. Да? Нам важно было бы, чтобы у нас было больше разных компаний, и особенно малого и среднего бизнеса. У нас его мало по, скажем, восточноевропейским меркам, да, если не сравнивать себя даже с Западной Европой. Но это очень непросто выращивать, потому что нужен капитал, потому что нужно развитие. Если взять сейчас под 40%, значит, кредит, то будет очень интересно развиваться.
То, о чем писал, кстати, не так давно владелец того самого, значит, этих сети в ресторан с блинчиками. Он как раз говорил и писал у себя, что приостановка деятельности Макдональдса не гарантирует, что мы сейчас выведемся на такой же уровень, и это большое-большое заблуждение.
Вот можно...
Конечно.
Знаете, как вот был такой популярный жанр, открытое письмо там прокурору. Или
да.
Вот, давайте такое открытое письмо через вас пошлю. Например, министру финансов.
Давайте, господин Силуанов, если вы нас слышите,
да.
Приходите к нам в студию,
то есть,
пожалуйста.
Вот, очевидная совершенно антивандальная, антисанкционная мера – это снижение требований к лизингу российских компаний.
Так.
Резко снизить требования для того, чтобы можно было на фондовый рынок войти средним компаниям, которых там сейчас никто даже не рассматривает.
А вместо этого государство само за счет ФНБ хочет спасти.
Вот, биржу. Их не надо, им надо открыть доступ к рынку, к фондовому рынку и максимально стимулировать фондовый рынок, в том числе и эмиссии.
А фондовый рынок не погиб? Наши слушатели говорят, а как быть, что я говорит, свои деньги забрать оттуда не могу?
Так фондовый рынок, почему он такой был? Вот сейчас просто интересная ситуация.
Да.
У нас бросили, есть такой метод обучения плаванию, бросить в воду, да?
Ну, конечно, есть такое. Да.
Вот, есть шансы, что мы быстро научимся плавать. Вот, нас отсекли от простых таких вот примитивных инструментов. Например, от примитивного инструмента имитирования рублей за доллары, да, этого нет уже инструмента.
Надо придумать что-то свое.
Давайте, давайте даже не свое. Зачем? Ну, берите американское, елки-палки. У них львиная часть всей эмиссии, знаете, что это такое?
Чего?
Рефинансирование ипотеки.
Серьезно?
Да.
Бесконечный процесс.
Конечно. Начиная
с 2008 года.
Вот, куда девается американская эмиссия? Почему у них нет инфляции? Потому что они покупают акции. Это идет на фондовый рынок. У них вот это, у них дикая инфляция капитала. Они убирают инфляцию товаров за счет инфляции капитала. А инфляции капитала все очень рады. Знаете почему?
Почему?
Потому что компании стоят все дороже. Всем нравится, что...
Это же пузырь.
А какая, кому, какая, кому какое
если
дело?
Если пока это работает, это нормально.
Конечно, это оборот. Это оборот. Это доступность денег, доступность финансирования.
Олег Константинович. А это же далеко от пузыря, когда компании прибыли зарабатывают.
Конечно.
Компании зарабатывают прибыли, потому что все граждане, становящиеся немножко богаче, начинают чувствовать себя богаче и готовы тратить больше. И в этом плане это такая самоподдерживающаяся машинка. Это история с тем, что вы именно
такая,
за счет оптимизма граждан, компаний и так далее можете дальше
и
продолжать
развиваться. И за счет жадности. Стремление, ну, хорошо. Хорошо сыграть, да?
Конечно,
хорошо
конечно. Выиграть. Просто слово «жадность», оно как будто человека плохо определяет, а оптимизм
да.
– это хорошее
слово.
А мы
слово. Сейчас как будто бы с вами движемся к тому, что, ну да, товарищи, зачем нам этот мир в потребление? Не надо, это плохо, это все.
То это есть, замечательно.
Это
мир потребления – это замечательно. Вот. Только надо, ну, причем не надо здесь вот... Китайцы очень хорошую концепцию выдумали. Они говорят, что мы идем к обществу умеренной зажиточности.
Ага.
Вот. Они не говорят, что мы идем, хотим избавиться от потребительства. Нет, они хотят устроить общество умеренной зажиточности. Я тоже хочу жить в обществе умеренной зажиточности, например. Мы вполне можем у себя такое общество... У нас оно, кстати, мы гораздо ближе к нему, чем китайцы.
У нас
жилье свое хотя бы, да.
Угу. Вот. Сельская местность страдает.
И да. могу еще вот пример пузыря привести.
Давайте.
В России очень народ любил потешаться над американским доткомовским пузырем.
Я что-то не помню такого.
Не помните?
Нет.
Это конец 90-х, начало 2000-х, когда дикими двухзначными темпами росли рынки капитала, направляемого в разные интернет-проекты. Помните, нет?
А, все, сейчас припоминаю.
Потом
да,
это все
да,
как
да,
бы
да.
бабахнуло и рухнуло, и у нас начали там потирать руки, вот какие дураки американцы.
Так.
А знаете, что американцы купили на эти деньги?
Что?
Монополию в цифровой сфере.
Интересно.
Они купили то, что YouTube, например, является глобальной программой, которую капитализируют люди со всего мира бесплатно. Это вообще гениально. Представляете?
А что, а мы сейчас будем что, капитализировать? Рутьюб, что ли, Олег Константинович?
Нет, что будет варианты? Достаточно непросто. Нам надо встраиваться в то, что делает весь мир. Если
да.
YouTube вот такой молодец, то встраиваться, конечно. Нам надо искать свои ниши и не
конечно.
Игнорировать эти инструменты.
То есть
вот,
изоляционизм, плановая экономика, это не надо.
Слушайте, я, например, вот...
у нас же есть два
какие
варианта.
Какие акции либо... бы купил?
Какие?
Вот если бы Рогозин начал не запускать чужие спутники, да?
И писать в Твиттере, так.
Вот, а запускать свои спутники, вот глобальную интернет-сеть, где продают? Я
ФСБ не
побежал,
да.
встал бы в очередь... покупать акции, понимаете?
Слушайте, акции Lockheed Martin даже котируются, а акции Тульского патронного завода не котируются.
Потому что его... Начните у себя продавать. Если начнем у себя продавать...
Нет, имеется в виду, да, что
мы не
продаем, потому что
продаем
это
у себя.
Ну, страшно,
вот.
Не надо.
А так бояться не надо. Если бояться риска, ничего не получится.
Нет, здесь продавать надо не патроны, надо продавать акции и облигации
акции,
этих
да.
компаний. Другая история. То есть то, что они продают, не надо, конечно, считать, что мы сейчас всем раздадим оружие, пусть они патроны покупают. Это,
нет.
наверное, очень странным было бы решением.
Понятно.
А вот история с увеличением финансового рынка – это ключевая для многих
стран.
Ну
или потом вот, слушайте, вот мы свой рынок отдали бесплатно в 90-х годах вот этим же компаниям типа «Макдональдс», да?
Ой, там какая-то аренда абсолютно, там что-то рубль с квадратного метра
на 49
лет.
Да даже не в этом дело. Понимаете, вот абсурдные ситуации, когда сидит какой-то человек в Небраске, а мы своими, тем, что мы, у нас растут продажи в том же «Макдональдсе», мы его обогащаем. Мы не себя обогащаем. А почему?
Мы преклоняемся перед иностранцами.
Вот.
Есть такая
может,
софистика,
с этого начать,
но все равно.
С
да.
этого начать, да. То есть вот если, например, ну, та же «Тойота», да, допустим, я хочу их акции купить здесь. Не той «Тойоты» японской. Я хочу, чтобы мои... моя стоимость акций, мой капитал, да, зависела от того, как они продают здесь, на моем рынке.
Но мы все равно с вами упираемся в то, что мы как будто бы вот в ту систему встраиваемся, мы в то готовы вкладываться, а в итоге в свое-то. Как раз то пресловутое, та самая пресловутая легкая нашей промышленности, а может быть даже и тяжелое машиностроение, говорят, а нас-то кто развивать будет? А у нас в итоге получается, либо мы покупаем акции, либо мы делаем шагающие экскаваторы. У нас вот два варианта, а других как будто бы нет, Олег Константинович.
Сейчас видим? Я не понял, почему это нельзя совместить, просто экскаватор делают одни, покупают акции другие. То, конечно, есть привлечение финансирования на российском рынке остается для предпринимателей супердорогой затеей.
Да.
Когда вы, особенно средняя компания, а не крупная, вы кредиты фактически дикие, еле-еле привлекаете и часто под, не знаю, под недвижимость, да? То есть вы фактически вынуждены закладывать что-то для того, чтобы получить деньги для развития. Это очень нестандартно.
Угу.
Когда вы начинаете привлекать на рынке через облигации, иногда через акции, вам гораздо легче привлечь заинтересованного акционера и, соответственно, под более низкие проценты, конечно. Поэтому вопрос, можно ли в России это реализовать, он очень интересный, но мы же видели, что произошло на московской бирже, там в несколько раз выросло количество инвесторов, и чем они баловались, эти инвесторы с небольшими, между прочим, суммами, они баловались прикольными акциями, то есть условный Virgin Galactic, которая там в итоге привела к чему? К падению стоимости, естественно. Вот, ага. Поэтому вопрос того, как правильно сделать привлечение капитала на российском рынке, очень важен.
У нас 3 минуты остается, про инфляцию очень много вопросов от наших слушателей. Чего ждать? Многие, опять же, вспоминают дикие годы, когда деньги обесценивались буквально за сутки.
Ну,
Игорь Камич,
слушайте, ну, сейчас не такая у нас экономика, как была в 98 году. Просто людям не представляют, какая доля рынка уже занята внутренним производством.
Но внутреннее производство, оно же пользуется ситуацией.
Ну, пользуется, это уже вопрос к регуляторам, они...
А они еще... могут что-то сделать,
конечно,
все-таки? Могут,
регуляторы. Да, абсолютно. Могут. То есть сейчас вопрос в том, чтобы правильно отрегулировать вот этот переходный процесс, просто не сбить ажиотаж. Потому что инфляция сейчас и только ажиотажная.
А, то есть она может стабилизироваться, Олег,
конечно,
Константинович?
Да? Я бы добавил, что, во-первых, есть макропрогноз аналитиков, да, Банк России их собрал вот только что, буквально в марте, и сейчас ожидания медианные по зарплате, инфляции на конец года где-то 20%. Ну, то есть инфляция, конечно, будет, но гиперинфляция, когда она трехзначная или хуже того, там в 27 раз вырастает цены за год, такого мы вообще не ожидаем. Во-вторых, надо понимать, что часть спроса, конечно, ажиотажная, но все же у нас валютный курс сильно изменился, и из-за комплектующих у нас инфляция должна быть. Но она будет даже не эти 50%, скорее всего, на которые курс изменился.
Теоретически курс может стабилизироваться в меньшую сторону для рубля. Может
да
быть,
может,
наши монетаристы поймут
это. А для чего? Слушайте, высокий курс очень выгоден для бюджета, например.
Но не для нас с вами, наверное.
Почему? Нам, подождите, импорта. Опять же, если вот...
думать надо в рублях.
Вот высокий курс закрывает широкую пробоину в российской экономике, через которую экономика кровью истекала 30 лет подряд. А-а-а. Когда люди свои кровные деньги начинают относить иностранцам и там тратить.
А сейчас не надо. Короче говоря, думать надо в рублях сейчас.
Вот по моей... Да? Просто вот навскидку, без больших расчетов. Я думаю, что интересно было бы там в сколку или где-то посчитать. Какой отрицательный процент прироста ВВП генерировался массовым выездным туризмом на протяжении всего этого времени?
Ой, это было такое, дальше. Буквально, да, месяц назад была такая выдержка, где-то я даже это встречал. У нас, товарищи, к сожалению, все, программа закончилась, но приходите еще к нам. Игорь Лавровский, экономист, Олег Шибанов, директор финансового центра Сколково, Российская экономическая школа, итог голосования в телеге. Значит, что вы делаете с деньгами в текущей ситуации? 29% говорят, сберегают, 19% тратят, 52% у меня нет денег. А второе голосование, нынешнее экономическое положение страны, 69% внушают оптимизм, 27% вызывают страх, 4% вообще никак не затрагивает. Такие итоги.
Можно последний коммент?
5 секунд.
Это идеальное состояние для бурного роста фондового рынка.
Товарищи, спасибо большое. Ждем снова. Программа «Своя правда», новости. Далее авторская программа «Роман Бабаян». Я с вами до завтра прощаюсь. Всем приятного вечера.